Нечто странное почудилось вдруг ему в квартире, и он застыл в дверях с открытым ртом. Там, в большой комнате, что-то происходило, какое-то деловитое, но несколько хаотичное перемещение мебели. Шаги в разнобой, голоса в разнобой, кто-то задавал вопросы, кто-то бубнил ответы, но главное, что там было, странное молчание большинства социал-демократов. Лисиличка Верочки за мухрышки просунулась в кухню. Аргентов, они пришли. Кто они? Шепотом спросил он. Они, товарищи. Аргентов сильно раскрыл дверь. Из-под его руки Куницер увидел их. Трех молодых людей, двух почти мальчиков с пушистыми бакенбардами и в модненьких костюмчиках, и третьего. Лет 30, с университетским значком на лацкане пиджака. Должно быть, последний был выпускником юридического факультета, а первые двое, возможно, еще учились на заочном. Любопытно, что Куницер не испытал никакого особенного волнения, тем более страха. Спокойно он сравнивал этих с тем, с призраком своего отрочества. Вспоминал, как в том... В Чипцове шипела страсть и наблюдал, как бесстрастны эти. Ни тени насмешки, глумлений или жестокости не было в трех молодых специалистах по отношению к арестованным социал-демократам. Спокойно и умело они делали свое дело. Собирали книги, бумаги, бобины с пленкой, пишущие машинки, вежливо просили открыть портфели. Все это выносилось на лестничную клетку двумя другими молодыми людьми, попроще, подсобниками. — У вас есть ордер на обыск? — строгим, сильным голосом спросил Аргентов. «Да, — Да-да, конечно, — с некоторой рассеянностью, но очень вежливо ответил университетский значок и предъявил ордер, словно проездной билет. Аргентов с вызовом, с треском поставил к столу стул, сел, водрузил на нос очки и внимательно стал изучать ордер. Он показывал товарищам личным примером, как надо держаться. Впрочем, все держались достойно. Куницер вышел из кухни и внимательно всех оглядел. Вся эта сцена показалась ему вполне достойной и даже нормальной. Ничего особенного. Обыск на явке социал-демократов. Лишь Нина, забившаяся в угол дивана, была, казалось, на грани истерики. — Вот, собственно говоря, и все, — сказал некоторое время спустя университетский значок. Кулакову, Милосердову и Гроссману придется отправиться с нами. Пушистые бакенбарды предъявили ордера на задержание молодых людей, Пети и Вани, а также связного Гроссмана. — А вас, господин Нолан, ждут в отделе печати МИДа. Значок повернулся к иностранному журналисту. — Если угодно, мы подбросим вас на нашей машине. — Вы ведь сюда... — он впервые позволил себе слегка усмехнуться. — Вы ведь сюда на троллейбусе приехали? Пушистые бакенбарды подвинули хозяину дома листки протокола на подпись. — А что с остальными? — резко спросил Аргентов. Значок задергивал молнию на своей папочке. — Ничего, продолжайте чаепить или расходитесь по домам. У нас нет инструкций по отношению к остальным. — Позвольте, я хозяин этого дома! — почти вскричал Аргентов. Он был, казалось, почти взбешен неожиданной свободы. — Я Аргентов! — «Никодим Васильевич, неужели вы думаете, что мы не знаем, кто вы?» Мягко сказал значок и надел мягкую шляпу. «До свидания, Никодим Васильевич. До свидания, товарищи». Уже в дверях он неожиданно повернулся. Непосредственно к Куницеру. «Всего доброго, Аристарх Апленарьевич. Идите в задницу!» — неожиданно вырвался у Куницера. Дикий хохот Аргентова. Издавленное рыдание Нины было ответом на бессмысленную грубость. Университетский значок лишь задержал на Куницере свой взгляд и только чуть-чуть поморщился. Дверь закрылась за незваными гостями и арестованными Кульковым, Милосердовым, Гроссманом, а также за иностранцем Ноланом. Все оставшиеся сидели, не двигаясь, в полном молчании, а за окнами... Угасал бесконечный вечер пыльного московского лета. В восточных окнах густела синева, и лишь на шпиле высотного здания у красных ворот еще светился отблеск заката. В западных окнах пыльное золото уступало место морской прозелени и тлеющим уголькам по всему гребню Нового Арбата и Кутузовского проспекта. Куницыры Аргентов старались не смотреть в окна. Всю жизнь они, страдавшие очень остро от утечки времени, находили в таких закатах некую надежду, некий намек на будущее, некую музыку. «Ждите кораблей! Ждите кораблей! Ждите кораблей!» Теперь и не в первый раз оба почувствовали, что зажились, если уж и за гранями заката не видится им ни божественного, ни математического смысла. Ночь опускалась. В зеркале отразилась неоновая надпись «Мужская обувь». В темной комнате никто не понял, из какого угла начала разноситься фраза «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» Множество болезней вдруг обнаружилось у Самсона Апольнарича Саблера, у Самсика. И раньше, бывало, плавали перед глазами белые мухи. Кружилась голова, покалывало сердце, хрипели бронхи, но раньше он эти явления болезнями не считал, а только лишь жаловался чувакам, что-то хреновато сегодня маячу. Ну вот, сегодня утром на репетиции ковырнулся Самсик в полный отключ, и чуваки, перепуганные, притащили его в институт скорой помощи, где у них был свой врач, фан, джазмен, френд музыкантов. Друга на дежурстве не оказалось. Но их под его марку все-таки хорошо обслужили и сделали полное обследование талантливого организма руководителя группы «Гиганты» Самсона Саблера. Оказалось, обезглавленная гипертония, б, стеноз митрального клапана, в, язва двенадцатиперстной кишки, г, полиартрит, д, бронхоэктатическая болезнь. Словом, жить можно. Вы, Самсон Апольнарьевич, очень много сделали сами для разрушения своего организма, — сказала Саблеру примилая докторша с золотистыми волосами и круглым степным лицом. — Скажите, пожалуйста, мы не могли бы с вами где-нибудь встретиться? — спросил Самсик, застегивая рубашку. — Отчего же нет? — удивилась докторша. — Должна вас предупредить, что бронхоэктазы у вас развиваются из игры на саксофоне. Вы даже имеете право на компенсацию вашего здоровья по линии врачебно-трудовой экспертизы. Я наведу справки. — Большое спасибо, — сказал Самсик. — Я это учту. Куском хлеба я, значит, обеспечен. Однако скажите, пожалуйста, мы не могли бы с вами где-нибудь встретиться? — Безусловно. — Решительно, — сказала докторша и подписала рецепт своей размашистой сигнатурой «Др. Белякова А.В.». Самсик спрыгнул с кушетки, как молодой. В глазах малость потемнела, в боку малость заколола, но настроение было отличное, кайфовое. «Да вот хоть сегодня приходить на наш концерт в НИИ рефрижераторных установок, сегодня будет полный кайф». Что значили все эти болезни для Самсика по сравнению с творческим подъемом, который он в последние месяцы переживал? После вытрезвилки, после муниципальной каторги и амбулаторной психушки Самсик собрался уж было отчаливать на третий берег Миссисипи, но передумал. Что ж, так и не сыграть ничего своего, не раскачать никого своим свингом, так и не выразить мне своего тлетворного поколения, так и не переоценить все эти ломбардные ценности. Он долго горевал за ширмою своей незаконной жены Милки Коротко. Долго давал концы, мочалился в смертной тоске, стыдясь прожитых лет, страшась будущих и боясь, что их не будет. Милка Коротко когда-то, кажется, вчера была клевым кадром. Всюду ходила за музыкантами, из-за нее даже дрались. Вот, вижу, бежит она под метелью в мини-платье, а за ней гонится Шура Скоп из СКВЛКСМ. А позади под фонарем бьются насмерть два парня, один в красном пиджаке, другой в желтом, то ли вчера, то ли 100 лет назад это было. А сейчас Милка остепенилась, растолстела и работает дежурной по этажу в интуристовском отеле. Все прошлое Самсика замутнилась в те дни лежания за Милкиной ширмой каким-то гороховым супом, и лишь мелькали редкие цветные картинки, как будто и жизни-то почти не было. «Ой, мальчик мой, старенький мальчик!» — плакала над ним Милка, когда приходилось дежурство под баночкой. Он притворялся спящим и звал к себе сон. —